«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean? И что все это значит?
Читатель нашего времени, который кое-где все еще считается эпохой рациональности, постиндустриальной революции и насмешливого цинизма, такой снобирующий читатель морщится при виде стихов, сработанных как будто нарочно для того, чтобы вызвать острую эмоцию. Тут нужен литературный критик, чтобы разобраться, как же так получается, что спокойное, трезвое понимание рождается из эмоций. Вспышка в черноте ночи освещает окружающий мир, потом тот снова исчезает во мраке. Неужели нельзя запечатлеть в памяти ясность понимания момента? Об этом я думал, когда читал уже давно знакомые мне по разрозненным публикациям в соцсетях стихотворение Татьяны Вольской, которое только что собрали и выпустили в издательстве книга «Сефер» Виталий Кабаков и Алла Борисова. Эпиграфом к проекту «Вольное книгопечатание» они выбрали слова Александра Герцена, налившиеся новым горьким соком. «Дома нет места свободной русской речи», – писал Герцен. «Она может раздаваться Индии, если только ее время пришло. Открытая, вольная речь – великое дело. Без вольной речи нет вольного человека. Недаром за нее люди дают жизнь, оставляют отечество, бросают достояние. Открытое слово – торжественное признание, переход в действие. Время печатать по-русски вне России, кажется, нам пришло». Конец цитаты. Герцен, 11 февраля 1753 года. Прошло всего 170 лет, и снова пришло это кислое время печатать Индия. В РФ Татьяна Вольская, как и многие из тех, кого объявили иностранными агентами, сопровождает публикацию каждого стихотворения справкой-дисклеймером. Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Глаза читателей научились пропускать этот капслог. И все же мы пока не знаем, каковы будут долгосрочные последствия этой пытки над сознанием и над бессмертной душой каждой и каждого из нас. Герцен-то был и в самом деле иностранным агентом. Сейчас уже почти вымерло поколение, которое начало смеяться над фразочкой Ленина «Декабристы разбудили Герцена». Новые люди скоро будут переспрашивать, а кто такой Ленин, а кто такой Герцен, а кого еще разбудили декабристы, почему декабристы? Издательство «Книга Сефер» выпустило книгу стихов поэтессы первой четверти текущего 21 века. И вот как читателю нашего времени нужно комментировать слова Герцена 53 года позапрошлого столетия, так и Герцену понадобился бы реальный комментарий к стихотворению Вольской. Какой русский не любит пытать другого русского? Такого ломкого, такого хрусткого, такого податливого на электрический ток, на полиэтиленовый мешок, надетый на голову для дела веселого. Какой русский не любит избивать другого русского, тащить в кутузку его и молотить по почкам, аккуратно заклеив скотчем, рот, из которого рвется крик. Какой русский к этому не привык? А кто рыло воротит, так это же отщепенцы, кричащие за доллары, шиллинги, пенсы. Что им не нравится, чей-то подбитый глаз? Но они не обманут нас. Это стихотворение написано за 20 дней до начала войны, 4 февраля 2022 года. В это время как раз стеной пошли публикации о новой волне пыток в российских колониях, в армии, в тюремных больницах. До пыток в Украине оставалось меньше месяца. Но было ли все это новостью для Герцена? Чтобы знать, что такое русская тюрьма, русский суд и полиция, писал Герцен, для этого надо быть мужиком, дворовым, мастеровым или мещанином. Петр III уничтожил за стенок и тайную канцелярию, Екатерина II уничтожила пытку, Александр I еще раз ее уничтожил. Но пытка продолжается по всей России, пишет Герцен, от Берингова пролива до Таурогена людей пытают. Там, где опасно пытать розгами, пытают нестерпимым жаром, жаждой, соленой пищей и так далее, и так далее. Герцен, Былое, Думы, часть вторая. Но Герцена нынешние потомки русских людей середины XIX века давно не читают. А вот в самом сжатом виде в стихотворении «Какой русский не любит пытать другого русского» Татьяны Вольской из сборника «Дезертиры империи» может быть прочитают. Пытка – как раз тот ключ к пониманию российского государства, который поэт держит в руке и передает его своим читателям. чуть-чуть пытая и читателя постоянно всплывающим в соцсетях дисклеймером. Получилось, что стихотворение – это и комментарий к программному эпиграфу проекта «Вольное книгопечатание». Название сборника «Дезертиры империи» – ироническая отсылка к коллективному слабоумию современных российских мыслителей, которые рассуждают об империи, ни черта не понимая ни в том, как развалился Советский Союз, ни в том, как этот самый Союз в свое время образовался на руинах Российской империи. Громкое, звонкое слово «империя» осталось, но смысл за ним никакого не просматривается. Мыслители ведь так и не прочитали Герцена, разбуженного декабристами. Вот почему и остались от империи две вещи, хорошо заметные тем, кто хоть немного отбежал от страны, органически корчащей из себя империю. Мы с тобой дезертиры империи, вызывающие скуку и страх, воробьями с намокшими перьями, мы сидим на чужих проводах. Где бульвары с нарядными платьями, физкультурники, девы с веслом? Нас с тобой провожают проклятиями, а заплачем, кричат, по делам. Непрекращающаяся пытка скукой и страхом дополняется еще одним парадоксальным чувством, охватывающим поэтессу в далекой бывшей провинции у моря. И снова, словно по завету Герцена, Татьяна Вольская передает его с точностью ответов добросовестного пациента на психоаналитическом сеансе. Душа боится нового ярма, и новых пут она не принимает. Все хочет петь и плакать задарма, забыв, что без любви она немая. А новая любовь страшнее чумы, бежать, не привыкая и не мучась. Но те, кто на нее обречены, пока свою не понимают участь. Зажав в руке два теплых лаваша, идешь домой и думаешь, как просто, устав бороться, слабая душа, вздохнув, на милость Грузии сдается. Она глядит на дворик, на белье, на гору с краем солнечного диска, и счастье, захватившего ее, врасплох, без разрешения, стыдится. Декабрь 2022 года. Татьяна Вольская. Чем стихи пронимают читателя, тем же заставляют его понимать мир, из которого ты, читатель, вырвался на волю от страха пытки к страху неразрешенного счастья, от скуки людоедской пропаганды к новой любви, которая все-таки страшнее чумы. В «Былом и думах» Герцен вспоминает, как в 1734 году офицер вел еврейских мальчиков, забритых в матросы. «Видите, набрали ораву проклятых жиденят с 8-9-летнего возраста. Во флот, что ли, набирают, не знаю. Сначала бы их вели на Пермь, да вышла перемена, гоним в Казань. Я их принял верст за 100. Офицер, что сдавал, говорит, беда, да и только. Треть осталась на дороге». И офицер показал пальцем в землю. «Половина не дойдет до назначения», — прибавил он. «Повальные болезни, что ли?» — спросил я, потрясенный до внутренности. «Нет, не то, что повальные, а так, мрут, как мухи. Ни отца, ни матери, ни баловства. Ну, покашляет, покашляет, да и в Могилев. И скажите, сделайте милость, что им далось-то это, что можно с ребятишками делать?» Я молчал. Сейчас наступили новые времена, и матери сами добровольно отправляют своих недорослей туда же, в Могилев, по шутке герценовского офицера. К такой матери почти голосом Александра Ивановича Герцена обращается Татьяна Вольская. «Что же ты, дура набитая, воешь теперь в автобусе? Разве не ты сама говорила о долге ему, о доблести? И вообще иначе тюрьма. Потому что дура все любовалась парадами, все боялась окрика и пинка, повелась на косточку, не увела, не спрятала и дала утопить щенка». Завещанный другим дезертиром империи образ «Глаза Муму», всматривающиеся из глубины в одуревшие лица современников, лежат, не мигая, на приборном столе.